Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Сегодня мы закончим изучение книги «Экклезиаст», которая, несмотря на вывод о суетности человеческой жизни и всего, что происходит под солнцем, завершается призывом к плодотворной и радостной жизни. Смерть неизбежна, но пока человек жив, он может заполнить дни свои активной деятельностью на благо другим. Соломон устами «Экклезиаста» призывает использовать любую возможность, чтобы делать добро. Никто не может предвидеть, что произойдет в жизни, потому что все в руке Божьей. Кроме того, Соломон напоминает о том, что жизнь наша должна проходить в радости, а не в печали. Да, будут темные дни, но будут и светлые. Мы знаем также, что в конце жизни нам придется ответить за все, что мы делали, живя на земле. Но если человек удаляется от зла, если он живет с верой в Бога, в общении с Ним, тогда он не должен беспокоиться. Бог — справедливый судья, но Он и всеблагой Творец. Вот почему Соломон призывает удалять печаль от сердца. Итак, давайте вместе с доктором Маги приступим к изучению последней, 12 главы книги «Экклезиаст». Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! В нашей сегодняшней лекции мы будем изучать 12 главу книги «Экклезиаста» или «Проповедника», которая является завершающей главой этой книги. На протяжении всего текста мы наблюдали за теми экспериментами, которые Соломон ставил над жизнью. Он был, пожалуй, единственным человеком, который мог позволить себе провести такое количество экспериментов в самых разнообразных областях человеческой жизни в поисках найти вне Бога разрешение своих насущных проблем. По всей книге «Экклезиаста» ключевыми словами были такие слова: «Человек под солнцем». И свои поиски Соломон начал с изучения природы. Огромное количество людей убеждены, что они найдут то, что им необходимо, возвращаясь обратно к природе. Люди стремятся прочь из больших городов. Они думают: оставим все это, вернемся к матери природе. Что ж, Соломон не сумел разрешить свои затруднения подобным образом. Не поможет это и нам с вами. Соломон испытал также мудрость и философию. Он испробовал удовольствие и материализм. Он ставил эксперименты с фатализмом. Он старался жить только для себя. Он хотел найти ответ в богатстве. В конце концов, Соломон попробовал жить как моралист, доброй жизнью, но обнаружил, что такое существование попросту ничтожно. Думаю, именно поэтому молодежь сейчас восстает против такого образа жизни. И вот в этой главе Соломон приходит к своему окончательному выводу. Этот раздел книги мы с вами озаглавим так: «Поэтическая картина старости». Здесь многое найдут для себя как молодые, так и пожилые наши слушатели. Здесь встречаются две противоположности жизненного спектра. Итак, в первом стихе говорится: «Помни Создателя твоего в дни юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни и не наступили годы, о которых ты будешь говорить, нет мне удовольствия в них». Соломон понял: ничто под солнцем не может дать удовлетворение человеческому сердцу. И он говорит: идите обратно к Богу. Пока вы молоды, делайте выбор в пользу Бога. И дальше станет понятно, почему это так необходимо. Соломон нарисует картину старости, и эта картина не будет радостной. Тем не менее, именно такой будет и моя, и ваша старость. Когда я впервые проповедовал по этой книге, я был очень молодым проповедником. И я удивлялся, неужели все так и будет? И вот сейчас я свидетельствую о том, что описание, данное Соломоном, истинно и верно. Либералы и скептики часто говорят: «Я верю в религию, которая повествует о том, что происходит здесь и сейчас. Меня не интересует религия, которая говорит о том, что произойдет позднее». Что ж, вот вам религия, которая говорит о том, что происходит здесь и сейчас, то есть о правильных отношениях с Богом и о жизни в нем и с ним. Почему? Посмотрите на эту картину старости, которая нарисована во втором стихе. «Доколе не померкли солнце и свет, и луна, и звезды, и не нашли новые тучи вслед за дождем». Говорит ли он здесь о том, что солнце и свет, и луна, и звезды покидают небосвод? Нет, он имеет в виду, что вы больше не увидите их так же ясно, как прежде. Однажды мы с моей женой гуляли вечером во время полнолуния. И я сказал ей: «Какая красивая луна! Но ты знаешь, она уже не кажется мне такой романтической, какой она была в молодости. Что ты об этом думаешь?» Моя жена ответила: «Да, пожалуй, ты прав, она уже не столь романтична». Что ж, друзья мои, когда стареешь, светила меркнут. Время идет, и одни печали приходят за другими. Новые тучи вслед за дождем. Они часто возвращаются тогда, когда их не ждешь. Когда стареешь, каждый твой день может стать великим днем. Но потом нужно будет еще 3-4 дня, чтобы отдохнуть и отлежаться, и снова встать на ноги. Я очень хорошо это знаю. Прежде у меня был очень плотный график конференций, и я старался использовать каждую свободную минуту. А теперь и я, и моя жена видим, что нам приходится менять весь наш распорядок. Конференции стали очень сильно утомлять нас. Для нас это новые тучи вслед за дождем. Теперь прочитаем третий стих. «В тот день, когда задрожат стерегущий дом, и содрогнутся мужи силы, и перестанут молоть мелющие, потому что их немного осталось, и помрачаться, смотрящие в окно». В этом стихе дается описание нашего физического тела в старости. «Задрожат стерегущий дом» — это сказано о ногах. Пожилой человек начинает спотыкаться. Мои коллеги и друзья все время подбадривают меня и говорят: «Ты выглядишь замечательно, ты в превосходной форме». Но я замечаю, что они стараются поддержать меня под локоть, когда я выхожу из машины. А знаете почему? Потому что мои ноги уже не держат меня так же хорошо, как и в молодости. Когда я утром просыпаюсь и выхожу из своей комнаты, я всегда вздыхаю. Моя жена, она все время спрашивает меня: «Ну почему ты вздыхаешь?» Я отвечаю, что вздыхать нам положено по Писанию. Павел говорит нам в 4 стихе 5 главы 2 послания к Коринфянам: «Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем». Я говорю жене, что стремлюсь во всем следовать Писанию, но на самом деле я вздыхаю, потому что у меня болят колени. «Задрожат стерегущие дом». Я вижу, что меня стало немного качать, и когда я поднимаюсь по лестнице, мне приходится быть намного внимательнее. Пожилые люди обычно ходят с палкой. И я тоже стал подумывать об этом. «И содрогнутся мужи силы». Здесь речь идет о плечах. Они уже не такие прямые, как раньше. Недавно моя жена сказала мне: «Ты бы выглядел гораздо лучше, если бы держался прямо, как и прежде. В молодости у тебя были такие широкие плечи, а теперь ты весь согнулся». Что ж, мужи силы содрогнулись. Они уже не такие статные, как прежде. Плечи начинают опускаться, и, уверяю вас, так ходить гораздо удобнее. И перестанут молоть мелющие, потому что их немного осталось. Мелющие — это зубы. С возрастом люди теряют зубы. Вам понадобится ставить себе мосты и протезы. Мне пока еще не пришлось ставить себе искусственные зубы, и я благодарен Богу за это. Но своих у меня становится все меньше и меньше. Выражение «помрачаться, смотрящий в окно» подразумевает слабость зрения. Недавно ко мне подошел человек, пожал мне руку, и только через 2 минуты разговора я распознал, с кем же я встретился. В другой раз на одной из конференций я встретил своего старого друга. Мы прошли вместе какое-то расстояние и беседовали. Потом он отправился по своим делам. Я спросил жену, кто это был. Она назвала мне его имя. Мы были знакомы много лет, и все же я не узнал его. Тогда я сказал жене, он очень сильно изменился. Неудивительно, что я его не узнал. Она сказала мне в ответ, «Да, это так, но ты изменился не меньше, чем он». Помрачаются смотрящие в окно. Даже в очках я уже не вижу так ясно, как прежде. И теперь мир для меня не так ярок. Читаем далее, стих 4. «И запираться будут двери на улицу, когда замолкнет звук жернова, и будет вставать человек по крику петуха, и замолкнут дщери пения». Слова «и запираться будут двери на улицу» означают, что наш слух в старости ослабевает. Моя жена говорит друзьям, «Говорите погромче, он неважно слышит». На самом деле так оно и есть. Она часто говорит мне, что я вообще ее не слышу. Возможно, потому что просто не хочу слушать. У одного моего соседа был слуховой аппарат. Когда он делал что-то не так, его жена начинала ругать его, тогда он просто спокойно вынимал из уха свой аппарат и продолжал заниматься своими делами. Жена делала ему выговор, а он просто не слушал ее. И только спустя 1/4 часа, не видя никакой реакции, она понимала, что муж сейчас не пользуется своим аппаратом. «И высоты будут им страшны, и на дороге ужасы, и зацветет миндаль, и оттяжелеет кузнечик, и рассыплется каперс, ибо отходит человек в вечный дом свой, и готовы окружить его по улице плакальщицы». И высоты будут им страшны. Я всегда боялся летать на самолете, но со временем начал привыкать к полетам. Однако потом я начал стареть, и теперь боюсь самолетов так же сильно, как и в самом начале. В целом, я мог бы сказать, что меня теперь беспокоит множество таких мелочей, о которых в молодости я вообще не думал. И на дороге ужасы. Нам уже не приносит радости то, что мы так любили прежде. Нам всегда нравилось путешествовать, и мы часто отправлялись в евангелизационные туры. Но теперь я обнаружил, что с возрастом путешествия становятся уже не столь привлекательными. Мы начинаем тревожиться и бояться того, о чем раньше никогда даже не задумывались. Когда мы с женой были молоды, то могли отправиться на подержанной машине через всю страну. Мы никогда не заказывали заранее номер в гостинице и не расстраивались, если мест не было. Мы могли переночевать в машине у обочины дороги. А теперь нас охватывает страх и тревога. Я заранее звоню туда, куда собираюсь ехать, снова и снова просматривая маршрут по автодорожной карте. На дороге ужасы. И зацветет миндаль. Миндальное дерево в цвету становится белым. А пожилые люди седеют, если у них вообще на голове остаются волосы. И отяжелеет кузнечик. Каким образом кузнечик может отяжелеть? Когда стареешь, очень маленькие предметы кажутся более тяжелыми, чем прежде. Многие мелочи бывают нам в тягость. Мы очень любим наших внуков, Но проходит время, и мы рады видеть, как они отправляются домой. Нам изменяет наша сила, выносливость и терпение. Нечто маленькое и незначительное становится тяжелым, и рассыплется каперс. Это поэтическое выражение означает, что мы уже не так романтичны, как прежде, что наши чувства охладевают. Мы можем пытаться быть такими же юными, как прежде, но едва ли мы способны заставить других поверить в это. Я вспоминаю одного пожилого проповедника, который женился на молодой девушке. Отправляясь в свадебное путешествие, он подпрыгнул вверх и воскликнул: «Я еще моложе, чем раньше!» Но он просто вводил в заблуждение самого себя. Вскоре этот человек умер. «Ибо отходит человек в вечный дом свой, и готовы окружить его по улице плакальщицы». Вечный дом ожидает всех нас. Он совсем близко. Прочитаем следующий, 6 стих. «Доколе не порвалась серебряная цепочка, и не разорвалась золотая повязка, и не разбился кувшин у источника, и не обрушилось колесо над колодезем». Здесь мы видим образное перечисление органов человеческого тела. В конце жизни они перестают действовать. Серебряная цепочка — это спинной мозг. Золотая повязка — это череп, который содержит в себе мозг. С возрастом наши способности становятся хуже, а когда человек умирает, мозг перестает работать вообще. Источник — это легкие, и не обрушилось колесо над колодезем. Колесо — это сердце. Оно уже не качает кровь по всему телу. Здесь мы видим, как человеческий организм постепенно приходит в негодность и наступает смерть. Жизнь не может продолжаться, если эти органы не действуют. Прочитаем 7 стих. «И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его». Никакого сна души просто не существует. Мне бы очень хотелось, чтобы те люди, которые пытаются доказать, что это представление истинно, дочитали книгу Экклезиаста до этого стиха. Тело засыпает, но дух или душа возвращается к Богу, который даровал ее. Позвольте мне напомнить вам, что Новый Завет дает нам уверенность в том, что, уходя от тела, мы отправляемся к Господу. Об этом мы читаем во втором послании к Коринфянам, главе 5, стихе 8. «Душа немедленно возвращается к Богу». Тело — это лишь скиния или палатка, в которой мы временно поселились. Это всего лишь внешний покров. Душа отправляется в присутствие Божие. Когда одного пожилого человека спросили, как у него дела, он ответил: «Все прекрасно, но дом, в котором я живу, все больше и больше приходит в упадок, и я думаю, что скоро перееду отсюда». И действительно, вскоре он оставил свой временный дом, и далее, в стихе 8, мы читаем. «Суета сует, — сказал экклезиаст, — все суета». Молодые люди, жизнь пуста, если мы живем только ради того, что происходит с нами здесь и сейчас. Однажды вы поймете, что все, чем вы обладаете, — это горстка пепла, и что впереди вас ожидает вечность. В Псалме 89 стихе 12 сказано: «Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобресть сердце мудрое». Нам следует помнить о том, что мудрость — это наш Господь Иисус Христос. Теперь мы прочитаем стихи с 9 по 11. Кроме того, что экклезиаст был мудр, он учил еще народ знанию. Он все испытывал, исследовал и составил много притчей. старался экклезиаст приискивать изящные изречения и слова истины, написанные им верно. Слова мудрых, как иглы и как вбитые гвозди, и составители их от единого пастыря. Нам ни в коем случае не следует отвергать мудрость прошлых поколений, и мы не должны избегать наставления. В стихе 12 сказано: «А что сверх всего этого, сын мой, того берегись, составлять много книг конца не будет, и много читать утомительно для тела». Образование не может решить тех проблем, с которыми мы сталкиваемся в этой жизни. И теперь мы подошли к заключительному смысловому разделу книги «Экклезиаста». Его можно было бы озаглавить так: «Результаты экспериментов». Стих 13 гласит: «Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека». Бойся Бога. Вот основная мысль как книги притчи Соломоновых, так и книги Экклезиаста. Учитывая результаты экспериментов жизни под солнцем, становится очевидно, что самое мудрое — это бояться Бога, то есть почитать Его, поклоняться и повиноваться Ему. «И заповеди Его соблюдай». Это означает, что нам в любую эпоху следует выполнять условия нашего спасения, основываясь на вере в Бога. Для Каина это было приношение ягненка. Для Авраама то была вера в обетование Божие. Для израильского народа это означало приближение к Богу через жертвоприношение в скинии и в храме. А для нас самое важное заключается в словах, записанных в «Деяниях апостолов» в главе 16, стихе 31. «Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься». Теперь прочитаем 14 стих 12 главы книги «Экклезиаста». «Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо, ибо всякое дело Бог приведет на суд. Бог будет судить каждого человека, ибо каждый человек грешник и виновен пред Богом. Наше осуждение понес на себе Христос. Он умер смертью осуждения. Наши грехи либо пребывают на Христе через веру в Него, либо мы должны отправиться на суд к великому белому престолу. И помни Создателя твоего во дни юности твоей». Зачем? По очень ясной причине. Потому что в деле спасения твои шансы увеличатся. В плане служения ты сможешь предложить Богу больше. Статистика показывает, что к Богу люди приходят в основном в молодости. Но это совсем не означает, что пожилые люди не могут принять Христа и спастись. Во время одной из радиопередач мы предложили поднять руки тем людям, которые хотели принять Христа. В это время одна женщина как раз вошла в комнату, где находился ее 90-летний отец. Он слушал нашу программу и поднял руку. Она стала говорить с ним и поняла, что он принял Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. «Друзья мои, как это прекрасно! И стать верующим никогда не поздно». Еще одна причина, по которой Соломон обращается именно к молодым людям, заключается в том, что у них впереди еще целая жизнь, которую они могут посвятить Богу. Те люди, которым было что отдать Богу, которые подлинно служили Ему, были молоды. Иосиф, Моисей, Гедеон, Давид, Иеремия, Савл, Тарсянин, Тимофей и еще много и много других юных верующих. Иисус Христос — это единственное решение проблемы нашей жизни. Друг мой, иного ответа на проблемы, с которыми мы сталкиваемся в жизни под солнцем, просто не существует. И в заключение мне хотелось бы процитировать слова, записанные в Евангелии от Иоанна в 6 главе, стихе 37. «Приходящего ко мне не изгоню вон, На этом я прощаюсь с вами и искренне желаю вам всего самого наилучшего.
Прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.